Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Наша программа выходит в неурочное время, потому что события страшные. Произошла убита Анна Политковская. С вами в студии Вадим Личкалов, обозреватель «Московского комсомольца», независимый журналист Анабар Шерматова, обозреватель «Времени новостей» Иван Сухов. Это все журналисты, которые ровно два дня назад вместе с Анной Политковской участвовали в эфире «Радио Свобода» на тему «30 лет Рамзану Кадырову». И сейчас к нашему разговору присоединяется Сергей Адамович Ковалев. Сергей Адамович, здравствуйте.
Добрый день.
Пожалуйста, скажите все, что вы считаете нужным в этот день.
Знаете, трудно что-нибудь сказать. Вот так мы живем. Если вы спросите меня, думаю ли я, что это убийство было организовано спецслужбами Российской Федерации, я скажу вам, мне хотелось бы надеяться, что это не так.
Вот так.
А если вы спросите, что я думаю об этом убийстве...
Сергей Адамович, вы явно дали понять сейчас, что это возможно. Если это возможно, то зачем им это? Им это зачем? Ведь столько лет терпели.
Знаете, когда-то приходит конец терпению.
А что было последней каплей?
Скажите, пожалуйста, а что происходит в отношении к Грузии? Скажите, пожалуйста, а что это первый раз российских граждан подозревают в шпионаже? Это первый раз Россия подозревает чужих граждан в шпионаже. Как это всегда происходило? Обмены, выдворение персон нон-грата, скажем так, корректные, совсем не всегда безрезультатные попытки защиты своих граждан. И вдруг такое. А мы, Россия, под руководством Кремля совершаем жесткий поворот. А видите ли, Анна Степановна была человеком неудобным. Неудобным для многих и для своих единомышленников тоже. А она была человеком страстным и порождала много обид. Думаю, что на этом наши следственные органы будут топтаться как никогда. Господи, боже мой!
На количестве обиженных, вы имеете в виду, на количестве обиженных будут топтаться?
Конечно. Целые кланы в Чечне. Да мало ли кто еще мог бы мстить Анне Степановне за ее резкие отзывы и неполиткорректные оценки и слова. При этом я не думаю, чтобы Анна Степановна была заказана каким-нибудь начальником, каким-нибудь руководителем какого-нибудь отдела ФСБ. Но я думаю, что всерьез без санкций здесь не обошлось. Санкции, быть может, не написаны, не произнесенные. Но санкции подразумеваемые. Вот ведь какая штука. В этом наша вообще беда.
Сергей Адамович, спасибо вам за то, что вы участвовали в нашем эфире. Мы продолжаем разговор об Анне Политковской. Звоните нам по телефону 8 800 222-12. Он единый для всей страны, бесплатный. И пишите нам на пейджер в Москве, телефон 96143. И, как утверждают наши слушатели, в Питере пейджер теперь 740-49-40. И с нами на связи Виталий Ярошевский. Виталия Ярошевского пока нет. Это заместитель главного редактора «Новой газеты». Дмитрий Муратов должен был быть в нашем эфире, но пока он дает показания следователю. С нами Рашид Читаев. Рашид, здравствуйте.
Добрый вечер.
Рашид, вы, пожалуйста, с самого начала расскажите вашу историю, потому что я ее не знаю. Я знаю, что как-то Анна вам в жизни помогла. Что там было-то у вас с ней?
Добрый вечер, но, к сожалению, он очень далеко не добрый, по привычке получилось. Дело в том, что я с Анной познакомился в 2000 году при трагических для меня, печальных для меня событиях, для моей семьи. Дело в том, что арестовали моих двух братьев, отца 76-летнего, посадили их в Чернокозово. Поводом для всего этого было желание местной комендатуры, местного прикомандированного ОМОНа из Воронежа пограбить, одним словом, помародерничать, пользуясь тем, что и тогда, и сейчас, в принципе, дозволено все творить в Чечне. А теперь я понимаю, и в России. В то время еще, когда существовало не то НТВ, которое сейчас есть, еще были журналисты, которых я называю журналистами с большой буквы. Это, одним из них, конечно, Анна Политковская была. Она приняла большое участие. Благодаря ее статьям, ее помощи мне удалось вызволить братьев. Более-менее все у нас нормализовалось. Братья уехали за границу. Ну, в принципе, это закончилось таким хорошим концом. Эта история так закончилась, в отличие от многих тысяч других. Что еще о Политковской сказать, я даже не знаю. Если кто-нибудь терял очень уважаемого для себя человека, он, наверное, поймет мое состояние. Мне тяжело говорить сейчас. Это надо просто осмыслить, это принять просто-напросто.
Рашид, вы сейчас сами где? Вот вы сейчас где живете?
Я сейчас живу в Германии. На данное время я в Дортмунде.
Угу. Спасибо вам.
Анна, наверное, не наверное, а точно, она очень любила Россию, она очень любила свой народ, она верила, видимо, в него. Она, я думаю, у нее были очень многие, много возможностей уехать, сделать то же самое, что и я. Но она верила, в отличие от меня, в эту страну, в этот народ. Я год назад уехал из этой страны. Но, видимо, Анна считала, она, я уверен, что она знала, что для нее может быть такой конец. За ней давно уже ей и угрожали, и пытались убить. Но, видимо, она не видела своей жизни вне России, вне россиян, вне своих друзей, знакомых. Скажем. И еще я хочу сказать, простите, я последний раз видел Анну после беслановских событий, вернее, через несколько месяцев после Беслана, когда она только-только отошла от попытки, от покушения на убийство. Вы, если вы помните, ее пытались отравить. Это было, по-моему, перед редакцией «Аргументы и факты». Мы встретились. Я обрадовался, конечно, так я сказал. Боже мой, как я рад, Анна, что вы живы, что вы выжили. Она с присущей ей чувство юмора сказала, если бы ты знала, как я рада, что я выжила. Но сейчас я не могу это сказать. Это моему большому горю.
Спасибо. Она очень тяжело болела после этого отравления. Это программа «Час пресса» на волнах Радио Свободы. С вами журналисты. Обозреватель «Московского комсомольца» Вадим Речкалов, независимый журналист Анабар Шерматов, обозреватель «Времени новостей» Иван Сухов. Мы говорим об Анне Политковской, получается, что вспоминаем. Пишите нам на пейджер в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, телефон 8 800 222-12. И с нами на связи заместитель главного редактора «Новой газеты» Виталий Ярошевский. Виталий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну и чего у вас там сейчас?
У нас следователи.
Так.
Да. ведет выемка документов.
По всей редакции?
Нет, в кабинете Политковской.
Угу.
Ну, это, естественно, наверное, процедура следственная, поэтому, в общем. Если говорить о каких-то последних новостях, а так,
да.
Что у нас?
Виталий, вы...
Пустота такая.
Пустота. Виталий, вы, вот, наверное, время уже какое-то прошло, вы вспомнили все ее последние... Вы вот сами-то между собой обменялись мнениями по поводу ее последних публикаций, чего она там готовила, что написала. Вот она у нас в эфире говорила, что какие-то серьезные у нее документы на столе лежат. Так всегда как-то вот...
Ну, насколько мы можем судить? Во-первых, мы ждали сегодня ее статью очередную, которая должна была выйти в понедельник.
Угу.
И... Судя по тому, чем она делилась с выпускающим редактором, я говорю с его слов, со мной она не делилась этим. Эта статья должна была быть посвящена, сложная конструкция такая, теперь приходится так говорить, пыткам в Чечне. Речь, со слов опять же Анны Политковской, должна была идти о том, что кадыровцы пытают чеченцев с целью добиться от них признания в античеченской деятельности, в антиправительстве, антигосударственной. С другой стороны, мы не исключаем, что это такая многослойная или многоходовая, если угодно, провокация против самого Рамзана Кадырова. То есть не исключено, что вот таким страшным, наверное, даже не иезуитским, я не знаю, как это характеризовать, вот таким способом какие-то люди пытаются нанести удар и по самому Кадырову.
Да, Виталий, вот наши гости тоже этого не исключают, которые сидят в этой студии, которые участвовали в эфире очень жестком про Рамзана Кадырова 2 дня назад.
Да, ну, видимо, есть и немало тех, кто... ни под каким видом не хочет видеть его там президентом в Чечне, о чем в последнее время говорилось очень много. Я имею в виду о его возможном будущем президентстве. Вот этого мы тоже не исключаем. Вообще вот в номере в понедельничном, который сейчас готовится в редакции, который будет посвящен Анне Политковской, будет об этом сказано.
Виталий, спасибо вам за участие в нашем... Подождите секундочку, Виталий, вот да. У Вадима Речкалова еще вопрос к вам.
Да, да, да. Виталий, не вопрос, я где-то твой телефон потерял, я вовремя не позвонил, просто, ну, я позвонил еще сегодня, я приношу тебе свои соболезнования искренне.
Спасибо, Вадим.
Вот все, что я могу сказать сейчас.
В убийстве Анны Политковской не обошлось без ГБ, считает Маргарита Сергеевна, 85 лет. Я очень уважаю Сергея Адамовича, но с его отрицанием мы этого не согласны. Он не отрицал Сергея Адамовича, он все наоборот, он сказал, что, скорее всего, спецслужбы. Примерно так вот можно его трактовать, его слова. 8 октября правозащитники на Пушкинской площади Москвы проведут акцию памяти убитой журналистки Политковской. Приходите, пикет пройдет под лозунгом «Мы ее заменим с 12 до 14 часов», пишет слушатель Добрый. Иван Сухов, это возможно заменить Политковскую?
Конечно, нет.
Конечно, нет. Кем же они ее заменят? Вадим Речкалов, возможно заменить Политковскую?
У меня есть мысль по этому поводу. Есть время высказать?
Конечно.
Значит, вот тут одна слушательница сказала, что одна Анна заменила сотни мужчин. Да? Я вот сижу сейчас и думаю, я сейчас читаю Константина Симонова дневники «Разные дни войны». И там вот он едет и видит, что человек, который, в общем-то, вроде сумасшедший, вроде провокатор, это 24-25 июня 41 года, да? Его расстреляли, потому что, ну, что с ним делать, непонятно, да? Вот, потом еще кого-то, и он пишет это спокойно, нормально, причем это он тогда так пишет, да? И никто его не упрекает в том, что он там против свободы, против прав человека. И я вот, что я понял, благодаря этой слушательнице Константину Симонову и Анне Политковской, мужчина, журналист на войне, он в большей безопасности, если он ведет себя как мужчина и пишет как мужчина. Потому что мужчина на войне, журналист, это не важно, что он журналист, он в первую очередь мужчина на войне. И хочет он этого или не хочет, он всегда либо за этих, либо за этих. а потому что он мужчина. У него по природе такая функция – воевать. И мужчины-журналисты там тоже воюют. Я могу перевести кучу фамилий, которые либо на той стороне воюют, либо на этой стороне воюют. Никто не стоит, как в стихотворении из «Коктейля» Максимилиана Волошина, никто не стоит посередине, молюсь за тех и за других, да, все воюют. А женщина на войне, она там совершенно неуместна, она сама мишень. Надя Чайкова, вот тоже сотрудница Виталика Ярошевского. Виталик, ты хоть осознаешь, сколько ты своих знакомых журналисток похоронил, которые непосредственно стоят? Это же ужас. Я сочувствую тебе искренне, приношу тебе свои соболезнования. Вот. А Анна Политковская. И вот ее темы, я понял, это самое благородное, самая востребованная журналистика на войне, это именно женская. Поэтому ее и нельзя заменить. Нужна женщина такого масштаба. Ее нет. Мужчин много и хороших, которые воюют, пишут про это. А вот это место вакантное сейчас, и вряд ли кто эту вакансию с радостью может занять. Я не вижу такой женщины. Сам я не могу заменить. Никто из моих друзей мужчин тоже.
Я страшно сомневаюсь, что здесь есть какая-то вот тут вот женщина, мужчина. По-моему, это такая потеря, такой вынули, такой камень из всей этой темы. Санабар, что теперь будет с чеченской темой после гибели полиглота? Вообще с чеченской темой? С этими самыми правами человека? С этими похищениями? Что теперь будет после того, как ее нет? Кто будет этим заниматься? Вообще. Если так, давайте вот вообще посчитаем, кто этим занимался-то, кроме нее?
Вообще-то
мужчина, женщина, годы... какая разница?
Разница есть.
Нет, разница, конечно, есть, но это такой некий оттенок. А вообще в последние годы правозащитники, вот они не получают место на страницах наших СМИ. Вообще им очень трудно пробиться. Ну и раньше было трудно пробиться, совершенно по другим причинам. Тогда не было цензуры во времена Ельцина. Просто вот уже как бы привычно, что правозащитники, ну что они? Ну они рассказывают, какая-то скучная статистика, да, столько-то убитых, убили потому-то, столько-то там пытки где-то, что-то, да. А вот, неблагодарная у них на самом деле работа. А вот Политковская, она была журналистом, правозащитником. А, и поэтому она, конечно, писала очень эмоционально, вот вследствие чего у нее могли быть какие-то вот, скажем, недочеты, о которых вот, говорили ее читатели. Но это неизбежно. Это в любой работе, и в журналистской тем более, когда нужно писать вот, с пылу, с жару. А, такой женской, действительно у нее была женская журналистика. Вот тут Вадим абсолютно прав. А женское перо, которая что-то видела, а что-то и не видела.
Перо может быть женское. Но тематика, у него была тематика, которую никто не трогал,
я думаю,
кроме
что
нее. Ни мужчина, ни женщина.
Да, вот, Лена, я соглашусь просто с тобой, потому что я считаю, что она была яркой личностью, и ее место, естественно, невозможно. Нет, это невозможно.
Невозможно. Так что пикет, конечно, это правильно, это память, это очень хорошо, но это лозунг, под которым он проходит. Не заменится.
Вот я еще хотела сказать о женщинах на войне. Вообще, я считаю, что женщинам на войне делать нечего, у которых есть свои дети, у которых, конечно, есть своя работа и так далее. И вот в Первую войну меня, ну вот я честно вот так искренне признаюсь, меня просто удивляло число вот моих коллег, которые рвались просто в бой, вот с блеском в глазах. Я думала, боже мой, ну бой ради боя. Вот это вот риск ради риска, да, это... Мне казалось, что это очень странно было слышать и видеть это вот в нормальных девушках, женщинах. Были и такие случаи. Но я думаю, что, как мне кажется, что Политковская, в общем, шла туда на войну осознанно совершенно, и потому что у нее был сын 77-го года рождения, и потому что она, видимо, в этой войне видела другое. На этой войне, вот на той, которую мы видели все тут, убивали и женщин, и детей. Вот почему. Там не шли позиционные бои между белыми, красными, когда нужно описывать стратегию, тактику, да, где-нибудь в чистом поле. А это была страшная война, о которой, к сожалению, никто не знает всей правды. И это, видимо, дело будущего. И Тогда, когда погибают такие же, вот как твои дети, угу. вот такие же погибают и женщины, которые не должны просто вот погибать, не должны прощаться с жизнью. Вот я думаю, что вот она шла туда только вот за тем, что она чувствовала сопричастность вот к этим событиям.
Меня удивляет, почему молчит Лукин, Путин, ведь это большая утрата для страны, то, что сделали, это настоящие преступники, генпрокуратура должна в трехдневный срок выявить этих преступников, пишет Владимир Родионов из Санкт-Петербурга. Владимир Лукин был у нас в эфире, Радио Свобода, говорил, Путин, может быть, даже и тоже скажет, как это не... Мне почему-то даже кажется, что скажет, вот. Потому что личность уж такая, что...
Пора бы уже, на самом деле,
ну,
сказать.
Ну, какая разница, ну, скажет, он не скажет, но ее же уже не вернуть. Вы спрашиваете, кто заказчики? Заказчики сидят в Кремле, их искать не надо, они играют в опасные игры. Убийство честного журналиста сделает эту игру роковой для того, кто ее начал. Светлана пишет. Делаются ли копии документов, которые изымают прокуратура, спрашивает Михаил из Питера. Знаете, так быстро все происходит. Я даже думаю, что новая газета, может быть, и не успевает ничего. Я даже не знаю. Вот пришли следователи, вот опечатали, вот идет изъятие документов. Делают ли там журналисты копии, мы даже просто не знаем. Чеченской темой много занимается Латынина, пишет Анна. Сегодня тяжелый скорбный день. Убита симпатичная, смелая женщина Анна Политковская. Это ужасно вдвойне, что мужики дошли до такой низости, потеряли достоинство, присущее каждому мужчине, как рыцари убили женщину. Это большой позор, пишет слушатель Сморчевский. Сергей из Санкт-Петербурга, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Мне очень хочется вспомнить, что мы, депутаты Ленсовета, группа, выдвинули Политковскую Аню на президенты в 2008 году, и я успел ей это передать в эфир радио «Свобода», когда она там выступала. И сегодня у меня траур.
Да, да. Сергей, спасибо. Пишет нам Александра из Петербурга, стихи прислала. На заре туманной странно, на заре туманной даль ясна, дева, где ты, Донна Анна, 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 тишина. Майя Михайловна из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Я думаю об Анне Политковской с огромной горечью. Это был голос совести журналисткой. Она была из числа тех, которые смели выйти на площадь. И мне очень хочется, чтобы журналисты, работающие в остальных средствах массовой информации, имели столько же смелости, сколько имела она. Потому что свобода слова, ее не дают, ее берут.
Майя Михайловна, спасибо вам за ваши слова. Мы продолжим программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода после новостей.
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главных новостях. Правозащитники убеждены, что убийство Анны Политковской заказное. Известная журналистка, обозреватель «Новой газеты», была убита сегодня в своем доме в Москве. Ее застрелили в лифте. Международная федерация журналистов призывает власти России принять немедленные меры к задержанию убийцы Политковской. Группа российских писателей выступила против разрушения традиционных российско-грузинских связей. Нашему народу, говорится в заявлении, не к лицу стремление ретивых чиновников перейти к привычным для них националистическим выпадам. Глубокую озабоченность происходящим выражают российские правозащитники и некоторые общественные организации. В Афганистане убиты два немецких журналиста. Они работали над документальным фильмом на севере страны и ездили без охраны. В Ираке по меньшей мере 25 человек стали сегодня жертвами терактов и нападений. Больше всего 14 человек погибли в городе Таль-Афар, где смертник взорвал заминированную машину у армейского блокпоста. Работа над новой резолюцией Совета Безопасности ООН по Ирану начнется на будущей неделе, сообщил заместитель госсекретаря США Николас Бёрнс. В резолюции речь пойдет об экономических и дипломатических санкциях против Ирана. Власти России высылают из страны активиста национал-большевистской партии Томаса Скотта Чамберса, гражданина Великобритании. Чамберс, принимавший участие в агитационной кампании национал-большевиков в московских вузах, был задержан в пятницу вечером. В Урус-Мартановском районе Чечни у села Рошничу в перестрелке с боевиками погиб милиционер, трое ранены, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Убиты три маджахеда из отряда полевого командира Доки Умарова. В Латвии завершаются парламентские выборы, первые со времени вступления страны в Европейский Союз 2 года назад. За места в Сейме борются 19 партий, которым, чтобы пройти в парламент, необходимо преодолеть 5-процентный барьер. Это были краткие новости.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Елена Рыковцева. У вас в гостях обозреватель «Московского комсомольца» Вадим Ильич Чкалов, независимый журналист Инабар Шарматова, обозреватель «Времени новостей» Иван Сухов, политковская, которую мы потеряли. Это тема нашего разговора. Звоните нам в эфир по телефону прямого эфира, он единый, бесплатный для всей страны, 8 800 222 12. А также пишите нам на пейджер по телефону в Москве, 96143, в Санкт-Петербурге 053. Нет, не 0,53, а оказывается 740-49-40. Абонент «Радио Свобода» зато остается прежним. Рашид Читаев, которому когда-то помогла Анна Политковская, говорит, что у него есть еще комментарий по ходу нашего разговора. Пожалуйста, Рашид, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте еще раз. Комментариев много. Я хотел рассказать больше о моей ситуации, с тем, что происходило, и в чем она мне помогала. Дело в том, что когда моих родных арестовали и их пытали, с ее помощью мне удалось вытащить их оттуда. И я решил подать в суд, так как было в то время уже известно, что у нас уже судов нет и в ближайшем будущем их не будет, тем более для чеченцев. И я помню, в свое время, это был где-то 2002 год, я попросил у Анны совета, как вы думаете, Анна, вот стоит ли мне это затевать вообще, как вы на это смотрите? Она мне это ответила, ты знаешь, что каждый человек сам выбирает себе дорогу, и в зависимости от того, он доходит он до своей конечной цели или добивается ли он ее, он уже как бы, я не могу дословно ее передать, как бы получает по заслугам своим. Это я говорил к тому, что говорилось об Анне сейчас. Дело в том, что надо ли было на войне быть или не надо было, надо ли бы ей остро так поступать. Я хочу сказать, что она героический, я не побоюсь этого слова, человек, очень смелый человек. Она действительно, видимо, любила очень свою страну. И в той статье, которую она писала обо мне, о моей семье, в конце она заканчивается такими словами. Дело не... Она обращается как бы к читателям и говорит, не подумайте, что я защищаю чеченцев. Вспомните, 37-й год, это, в принципе, не так уж и давно было. Подумайте, что эта чеченская война может перейти на Россию, и все те ублюдки и беспредельщики, которые творят эти пытки и расправы над людьми, они завтра вернутся обратно в Россию, и то же самое будет твориться в самой России. Uh-huh. Если вы помните, я забыл название этого поселка в Татарстане, а там изнасиловали чуть ли не городок целый. По-моему, это Уфу, или в Башкортостане, это, по-моему, было года 2 назад. В принципе, это то же самое и произошло, о чем говорила нам Анна. Эти милиционеры, в кавычках, они действительно вернулись, они были в Чечне, они издевались над всем городом. И, если вы помните, у нас все это так, как обычно, все нормально прошло. Да и все, что не происходило вот эти несколько лет, ну да, все сходило власти с рук. И сейчас я вот не слышу о том, что как это расследуется, будет ли расследоваться. На самом деле ничего подобного, это мое мнение, я так думаю, ничего подобного не будет, потому что опыт уже показывает, что никогда наша власть не находит...
Ну да, Рашид, это не совсем одно и то же. Расследование, конечно, будет, но это не значит, что кого-то найдут. То есть расследование, безусловно, будет. Спасибо вам, Рашид. Иван Сухов хочет вам ответить или прокомментировать. Пожалуйста, Иван.
А вот расследование-то очень красиво стартовало. Туда сразу люди из Генеральной прокуратуры прямо на место приехали в течение первых 2 часов. И, в общем-то, как-то опыт весь предыдущий, он показывает, что вряд ли оно чем-то когда-нибудь закончится, это расследование. Я хочу вот сказать какую штуку. Мы сейчас ведь о версиях толком-то говорить не можем, даже и права-то не имеем. А если начнем, то можем в какую-то там теорию заговора совсем
шизофреническую. Я уже сказала, 96 статей только в 2006 году на самые разные темы, на самые разные, все острые, за каждую... Я не знаю, там не убивают, но за каждую можно поплатиться.
Поскольку о версиях говорить возможности нет, то давайте, может, действительно о теме поговорим. Вот
да.
Тема, как вы сказали, та тема, которой занималась Анна, из нее действительно как выпал очень серьезный блок.
Пласт, целый пласт.
Но ведь нужно же отдавать себе, на самом деле, отчет в том, что тема эта в последнее время людям... все в большей степени переставало быть интересной. Есть, конечно, такой социологический сегмент, как аудитория «Радио Свободы», там, или читатели «Новой газеты». И у каждого из нас есть свои там читатели, для которых мы пишем, я надеюсь. Но в общем и целом это уже неинтересно. Это не рыночный товар. Это отболело, и даже как-то и пытаться теперь что-то там, может быть, даже в каких-то предвыборных целях к 2008 году устроить, наверное, это даже и никто и пытаться, скорее всего, этого не станет, потому что не сработает, уже неинтересно это.
Она неподъемная, понимаете, она неподъемная, нерядовая для рядового журналиста, даже если бы вот ваше издание не зависит от бюджета вообще совершенно никак, да, вдруг вас там оплачивают, не зависит ни от рекламы, и говорят, пишите о чем хотите, даже на темы, которые не коммерческие, не каждый, и не то, что там не каждый, вот этот пласт не поднимет, понимаете, вот в чем дело, кто же ее поднимет, даже если дать полную свободу? Тематики.
Я не совсем об этом говорю. Я, конечно, это огромная потеря для тех, кто пишет на эту тему.
Вы говорите именно о том, что сама по себе тема уходит.
И около этой темы.
Да.
И для читателя это потеря. Сама по себе тема действительно уходит. А очень зря
она
уходит,
да.
Потому что, как сказал сейчас чеченец из Дортмунда, штука-то эта, она расползается. Кто бы там сейчас не оказался виноват в том, что произошло, мне кажется, что вот тот, кто это сделал, если это... Ведь могло быть это и вообще случайностью, да, допустим, на секундочку. Даже если так, то это очень страшно. Это очень страшно. И кто-то это сделал, он на самом деле нашел способ очень много людей напугать, внушить, что вот и так мы теперь можем... И на общем фоне происходящего в стране это очень тревожно действительно, потому что такое впечатление, что кто-то показывает, что стали допустимыми вещи, которые еще там 2-3 года назад не могли в дурном сне про антиутопию какую-нибудь орвеловскую присниться. Вот вся эта ситуация со списками грузинских детей в московских школах при молчаливом одобрении властей. Это же вот они показывают, что и так теперь можно.
Да.
Вот и так. И было такое впечатление, когда я первый раз туда приехал, уже шла война.
Я просто добавлю, что я слушала вчера эфир «Эхо Москвы» по этому поводу, и каждый слушатель, который звонил, говорил, я не думал, что я доживу, вот по поводу этих грузинских детей.
Я коротко еще совсем два слова скажу. Я первый раз, когда приехал, война уже шла, вот была граница чечено-ингушская, и куча беженцев там была, и какие-то, значит, войсковые колонны двигались. Я вот не согласен с тем, что расползается беспредел в лице людей, которые прошли через войну. Очень многие люди ведь... Ну, на каждого по-разному война влияет. И совсем не все сумасшедшими возвращаются. А многие, наоборот, меняются там в совсем другую сторону. Вот Вадим, наверное, знает кучу таких людей.
Не
надо упрощать так, что прошло там несколько десятков тысяч солдат, и все они вернулись теперь по домам и начнут теперь устраивать такую жизнь у себя. Просто вот тогда уже, когда стояли мы там на этой границе, кстати говоря, с правозащитниками, с мемориал, было какое-то такое внутреннее ощущение, оно невозможно было его никак обосновать никакими фактами, просто было ощущение, что вот какая-то там за этой границей жуть. И так оно и было, что она вот в течение многих лет оставалась таким местом, где текущая новейшая история, она прервалась, и какой-то анахронизм там был такой первобытный внутри этой территории чеченской. И вот эта жуть, на самом деле, такая леденящая, она и поползла. Не в виде вернувшихся, демобилизовавшихся солдат, а в виде вот этих норм, которые проникают в жизнь, во всю, в другие города и в Москву. И вот это...
Как новых средств.
Как это, да они не новые, они да. ужасно, ужасно старые. И как-то вот это все и с грузинскими детьми этими, и с рейдерскими захватами комбинатов в Питере, и с перестрелками на Кавказе за пределами Чечни. И все это, вот оно ползет. Вот это страшно. Поэтому падение интереса среди людей к чеченской теме, оно очень несвоевременно, потому что вся эта Чечня, она имеет тенденцию... сравниваться по территории со всей остальной Россией.
Да. Дмитрий из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Еще раз здравствуйте, господа. Увы, недобрый вечер. Обычно в таких страшных случаях уместно и по-человечески скорбь и определенная пауза. К сожалению, мы не имеем на это права. События развиваются страшно и стремительно. То, что сказал ваш собеседник Вадим, расползается по стране, имеет, увы, свое название. И времена напоминают уже не 37-й год прошлого века в России, а начало 30-х в Германии. Это называется, увы, фашизм. Один христианский философ в свое время сказал, кто верит в совпадение, не верит в Бога. Здесь пошел и тот самый случай. Совпало три жутких момента. Антигрузинская, называя вещи своими именами, фашистская истерия, нашедшая поддержку у правительства со стороны фашистской организации ДПНИ, с одной стороны, с другой, день рождения главы государства, не знаю сейчас, кто он, легитимный президент или возомнивший себя фюрером человек,
да ладно,
и убийство
Ани
Политковской. Если презумпция невиновности, Владимир Путин не имеет к этому отношения, хочется на это надеяться, он должен выступить с телевизионным обращением гражданам России, взять под личный контроль расследование этого убийства, с допуском к убийству, расследованию убийства сторонников, единомышленников Ани Политковской, независимых следователей, того, о чем говорил Михаил Сергеевич Горбачев. Это раз. И два, немедленно прекратить антигрузинскую истерию власти, которая ему дана как президенту Российской Федерации. У меня все. Спасибо.
Спасибо вам, Дмитрий. Это программа «Час прессы» на волнах Радио Свобода. С вами журналисты, обозреватель московского комсомольца Вадим Речкалов, независимый журналист Инабар Шерматов, обозреватель «Времени новостей» Иван Сухов. Дмитрий, вы только что отвечали Ивану Сухову, а не Вадиму Речкалову. О Политковской говорим. Телефон 8-800-222-12, в Москве пейджер 96143, в Санкт-Петербурге пейджер 740-49-40. Скажите, пожалуйста, спрашивает Анна, была ли крещена, наверное, для того, чтобы они и завтра помолиться в церкви? Спрашивает Александр, 25 лет. Вот, Александр, мы этого не знаем, мы не настолько были близки с Анной так по-человечески. Что вы скажете?
Пусть молится, независимо.
Я только хотела сказать, что, по-моему, какая разница? Ну, конечно, помолитесь-то, Господи. В начале лета я предупреждаю. Так, пишет Сергей Анатольевич почему-то из Санкт-Петербурга, что в конце недели найдут убийцу Анны Политковской. Ну, мы, родители нацболов, декабристов, выражаем соболезнования родным и близким Политковской, а также коллективу «Новой газеты». Политковская очень помогала нам в борьбе за освобождение наших детей. Видите, и здесь она участвовала тоже. Для нас ее смерть – огромное горе. Мы скорбим вместе со всеми честными людьми России. Родительский комитет защиты нам пишет. То, что убита Политковская, остается на совести Путина. Ну, вы знаете... Ирина Волкова пишет, когда каждый раз, когда Аня была у вас в прямом эфире или по телефону, я писала на пейджер. Анечка, берегите себя, вот и накаркала. «Новая газета» — это моя Библия. Соболезнования Аниным близким, газете и пока свободным журналистам, пишет Ирина Волкова. Все правильно, так она и писала. Сегодня страшный черный день России, а призыв мы заменим Анну, надо понимать, что хватит быть зрителями и слушателями. Да, но мы так примерно понимаем, Наталья Михайловна, надо смелее и активнее выражать свои взгляды против глупости властей, надо сопротивляться, но это Наталья Михайловна, я уже сказала. Наталья Львовна. Организованное убийство Политковской свидетельствует о страхе сегодняшней российской власти перед честным, правдивым словом журналиста, разоблачающего установившийся в стране режим, нарушающий права сталинский режим, пишет, нарушающий права человека, свободу слова и толкающий страну в страшное прошлое. Лариса из Подмосковья. Журналист Анна Политковская должна была пойти в депутаты, как Хинштейн или как коллега Андрей в США. Она не заметила к нашему ужасу, что исчерпала лимит терпимости со стороны чиновничьей мафии. Мне страшно. Лариса из Подмосковья. Может, она имеет в виду, что как коллега Андрея, может быть, Бабицкий, только не в США, а в Прагу. Но я не знаю, кого вы имеете в виду под Андреем. Спасло бы Политковскую, если бы она стала депутатом? Вы как считаете, коллеги? Это я не знаю, как ответить Ларисе из Подмосковья. Но она бы
жизнь
стала депутатом.
Жизнь бы спасло.
А все
остальное нет.
Все-таки вы
поэтому
считаете?
Анна и не пошла в депутаты, как Хинштейн. Привет, Хинштейн. Не надо, вот политика, да, конечно, нет. Она работала на своем месте и прекрасно знала, что она уникальна и незаменима на своем месте, поэтому она свое место не оставляла даже в такие минуты, когда у нее были уважительные причины, с чего мы начали наш эфир в 9 часов, да? Какое депутатство? Несовместимые вещи.
Что просто. Вы скажете?
Да и жизнь могла не спасти депутатство. Были прецеденты?
Совершенно ничего не понятно с причинами реальной смерти Юрия Щекочихина на самом деле. Сколько уже экспертиз, и все равно все темная, очень темная история. Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай. Говорите,
здравствуйте.
Пожалуйста.
Здравствуйте. Вы знаете, конечно, прискорбно, к сожалению, говорить то, что погибают люди. Да в центре Москвы, в современной России, казалось бы, 21 век. И вообще страшно в том, что в центре Москвы вот этот криминал, сердце всей России, это вообще страшно. И тем более, когда погибают журналисты. Но вы знаете, мое абсолютное мнение, мне кажется, вот я даже хочу задать вопросом, а может быть это просто провокация против власти, для того, чтобы вот все вот именно нагнетать эту обстановку, как бы провоцировать против Путина, против власти.
Николай, а кто авторы, с вашей точки зрения, этой провокации? Могут
вполне
быть.
Вполне возможно, кто угодно. Не обязательно, то есть это может быть недруги того же самого, например, президента Путина, легитимного президента. Вполне и такое возможно. То есть те, кто хочет провоцировать, например, какую-то нестабильную ситуацию в стране, в России, и тем самым как бы подпортить репутацию, вполне возможно и такое. Просто здесь исключать этого нельзя.
Николай, ваша точка зрения понятна. У Ивана Сухова есть комментарий, пожалуйста, Иван.
А вот даже если... Ну, это уже понятно, что это как раз из области теории заговоров.
Угу.
Но вот даже если... А давайте на секундочку допустим, что так. Но это как раз же об этом-то и речь, что такие вещи возможны и стали допустимыми в такой общественно-политической реальности.
Такие чудовищные перевёрты. То есть даже люди допускают, что такое в принципе
да
возможно.
Нет, я удивляюсь вашему удивлению. Почему нельзя убить журналиста, да, если в каких-то политических целях? Почему нет? Я сейчас с точки зрения убийц, да, говорю. Это у журналиста есть иллюзия того, что он делает что-либо ради прав человека и ради свободы слова, да. А у политиков, у серьезных, такой иллюзии нет. У них политика, разновидность бизнеса, да. И поэтому, когда нужно повернуть свою ситуацию, то есть, когда пришло время для того, чтобы можно было как-то повлиять на ситуацию эффективно, но для этого нужно всего-навсего убить журналиста, его можно убить. Журналист, вот Анна, да, она не имела вот этой вот поддержки, что ли, которая... Вот против Путина есть люди, да, которые не любят Путина. И Анна Степановна его тоже не любит за то-то, за войну, за это самое, да. Вот это не единый фронт. Есть оппозиция Путину, да, его враги.
Угу.
Они вместе все, потому что они политики, там, угу. Бизнесмены.
Угу.
Есть Путин, да, со своей, значит, компанией. Они тоже политики, да. А посередине одна Анна. Она не относится к лагерю противников Путина. Она сама по себе. И когда одному лагерю нужно навредить другому лагерю, Анну разменяет вот просто без,
знаете,
без раздумий.
Все равно достаточно дикая, мне кажется, версия, что оппоненты власти уничтожают самого главного оппонента власти среди журналистов, по крайней мере, самого яркого. Вот уж непонятно совершенно, зачем им это, вот остаться еще без такой поддержки со стороны Анны Политковской, если они оппонируют власти. Вот просто не верю.
Потому что ее статьи, значит,
так она прекращает их писать, если они ее уничтожают.
Правильно.
Она
прекращают свою борьбу, которая подпитывала их борьбу. Понимаете, как бы она ни была отдельно от них, тем не менее они делают какое-то одно дело.
Да. Так вот, ее статьи, они, значит, получилось, а это всегда в жизни так бывает, то, что ты написал, это не так важно твоего поступка. То есть ее смерть больше, чем ее статьи оказалась. Поэтому сделали выбор в пользу смерти. И как погиб Холодов, скажите мне, пожалуйста, напомните мне фабулу убийства Холодова. Чемодан привез в редакцию, да, открыл его. Он что, этот чемодан отобрал у врага? Он отобрал его, как он думал, у своего партнера. Ну, то есть у того...
Не у источника, не у партнера, у источника.
Источник это и есть партнер.
Ну, да.
Источник это партнер.
Угу.
Он взял его у человека, которому верил, иначе бы он его не открыл. Вот у журналистов враги совсем другие. Вот у них вообще друзей нет. И те, которые твои друзья, они тоже... Ты им просто нужен, и все. И поэтому у тебя с ними нормальные отношения. Если у них будут интересы превалировать над твоей жизнью, значит, у тебя жизнь не будет.
Ну, так коротко говоря, ваш комментарий состоит в том, что все возможно в этой жизни.
Ну, можно и так сказать.
Путин не будет выступать перед нами, так как отмечает день рождения в Новом Петергофе. Но я тоже думаю, что очень испорчен у него день рождения на самом-то деле. Это, в общем, страшно. Если говорят, подарок, дню рождения, это очень страшно. Когда в Москве началась антигрузинская кампания, никто из демократических партий не выступил против. Я понял, что у нас правитель только один Путин, остальные все боятся, пишет Александр из Москвы. Альберт из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Альберт. Я не слышу Альберта. Сергей из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Я второй раз звоню, видишь, не перебивайте, пожалуйста. У меня три мысли. Первую я уже высказал, оглумление. Вторая мысль, что смерть Ани, это вот вчера такая фраза прозвучала, это точка возврата. То есть такие свободные люди, как она, до нее жили не благодаря, а вопреки тому, что пишут, а того, что ее теперь убили из-за того, что она пишет, то от своего рода она отвела на себя ту угрозу, которая висела над семенами. И мы живем благодаря ей, имеем возможность дальше жить. Митран, это вторая мысль, говорил, что я президент всех французов, а не одного. Так вот Аня была президентом каждого россиянина, а не всех. И поэтому, как и во Второй мировой войне, люди погибли ради того, чтобы мы даже родились. Так вот сейчас мы имеем возможность жить от того, что она взяла на себя вот весь этот негатив, все то зло, которое вылили на нее, которое над всеми нами висит. И на самом деле все будет, наоборот, лучше. И, конечно, вся жизнь, она и строится на героях, держится на меньшинстве и держится на таких людях.
Спасибо.
А все этим мы пользуемся.
Спасибо, спасибо вам за ваш звонок. Мы поняли, что отвела она угрозу от вас, но при этом вот Цинабар Шерматова и Иван Сухов говорит, что другие журналисты теперь тоже будут как-то думать, что вот такая тема, которая может быть опасной. Правда же?
Видите ли, на самом деле, в общем, мы все знаем ситуацию в стране, в Москве.
Да.
Знаем, что существует самоцензура журналистов, и она началась не вчера и не сегодня.
Вот это событие сегодняшнее, это страшная трагедия, эту самоцензуру усилит?
Я не думаю, потому что на самом деле вот ту тему, которую вела Политковская, ведут очень мало газет, очень мало СМИ.
Некому особенно и самоцензурироваться.
С одной стороны. А с другой стороны, у нас все-таки есть журналисты, которые занимаются, ну, в несколько ином плане, пусть не так, как Политковская, эмоционально, в несколько ином плане занимаются. И как бы... честь журналистской нашей корпорации все-таки вот поддерживают. И я думаю, что такие люди, они все равно останутся. Угу. Ну, не оскудеет земля. Это правда.
Спасибо.
Но просто стало одним таким журналистом, ярким журналистом меньше.
Спасибо. Нам звонит Альберт из Москвы. Здравствуйте, Альберт. Говорите,
здравствуйте.
Пожалуйста.
Я из Чечни.
Чечни?
Да, ну я живу здесь, в Москве, сейчас пока. У меня все статьи Анны Политковской, даже последняя статья, что она в Кабарде там писала, что увезли, избили, то, что он там молился, якобы заходился в группе какой-то, тоже последняя статья у него. Я преклоняюсь перед ее мужеством и выражаю глубочайшие свои соболезнования близким, родным и коллективу этой газеты. Я поражен. Просто она не из тех, которые всегда говорили, извольтесь, изволю, слушаюсь, слушаюсь. Она была действительно, мешала и Путину, и всем вот этим комарили. Извините.
Альберт, давайте, я вас спрошу, ладно, не отключайтесь, я вас все-таки спрошу. Вот мы прочитали репортажи сейчас из Грозного о том, как все прекрасно, открыт аэропорт, магазины, какие-то проспекты, то есть город строится, и еще один город строится, и третий строится, и все это замечательно. И говорится в комментариях официальных лиц, которые дают интервью корреспондентам, что чеченцы 90% поддерживают Рамзана Кадырова и считают, что Чечня возрождается. Анна Политковская писала о том, что это не, ну, никакой роли это строительство не играет на фоне того, что людей похищают, там, пытают и так далее. Как относились к ее творчеству чеченцы все-таки, если она вот не замечала хорошего, а писала только о плохом и дурном?
Я вам серьезно говорю, она была правдива во всех своих статьях, и она писала правду. Она вникала в самое, что у нее есть суть. И если вам, вы знаете, как в Америке там есть, по интеллекту определяют человека, там есть, якобы говорят, интеллект, по интеллекту там 150, от 90 до 100 человека определяют по его интеллекту. А что можно говорить о Рамзане Кадырове и его окружении? Это просто фикции, самые настоящие. Если он руководитель, он должен думать о рабочих местах, в первую очередь, я считаю. А там же негде работать. Негде работать, нет ни одного завода восстановленного, и никогда не думайте его восстановить. Это просто показуха, понимаете, для Запада, для мировой общественности. Чисто наводят чистоту, там где-то строят дома, да, действительно, это кому-то выгодно это строить, понимаете?
Спасибо.
Тендер выигрывает, вот и все.
Спасибо. Альберт Санабар дает понять, что не согласна, но мы уже на эту тему не успеваем дискутировать, да, Санабар? Я просто еще прочитаю буквально под конец пейджерное сообщение, примите соболезнования. Меня зовут Тамара, я грузинка, спасибо за поддержку российского народа, надеемся, что Путин разберется. Не надо сравнивать Политковского с Хинштейном, Дмитрий пишет долго, но и никто не сравнил, просто говорит, что, может быть, а как бы она, лучше бы она пошла, может быть, депутаты, как Хинштейн.
Не как Хинштейн.
Чешский журналист Фучик, убитый фашистами, завещал нам: люди, будьте бдительны, убийство Политковской. Это сигнал нам всем, всему обществу быть бдительными, иначе разгул фашизма разобьет лодку, в которой мы все сидим, и Россия перестанет существовать как государство. Мы завершаем на этом программу «Час пресса» на волнах Радио Свобода.
Руководители.
Турция желает присоединиться к ЕС.
То, что порой происходит на торговых рынках, и вовсе можно назвать одним словом – беспредел.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Решили прекратить голодовку ввиду того, что многим становится намного хуже.
Рано утром он упал на пороге своей квартиры и сказал, его избили милиционеры.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, которая не обсуждает тему «Россия только для русских».
Без дураков с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка, и мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте.